11:08. Начинаем наше родительское собрание. У микрофона, как обычно, Ксения Ларина. Сегодня у нас тема «Нужны ли детям политические журналы?». Испугался тут один из наших слушателей, Дмитрий из Задонска, пишет, а что, в России может быть поставлен вопрос о запрете продавать несовершеннолетним издания, содержащие информацию о политике? Нет, Дмитрий, что вы, речь идет о специализированных изданиях для детей, как раз для несовершеннолетних. Наши гости сегодня Михаил Баранников, главный редактор газеты «Пионерская правда». Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте,
дорогие
друзья.
Рядом с ним Максим Юдов, юный корреспондент, как я понимаю, пишет для «Пионерки». Да, Максим,
да,
здравствуйте.
Да, конечно, здравствуйте.
Дальше. Иван Внуков, учитель истории обществознания, лицея номер 1502 при МЭИ. Здравствуйте, Иван Викторович.
Добрый день.
И Ольга Бородина. Ну, здесь много всего. Вице-президент Российского книжного союза, вице-президент Лиги образования России, генеральный директор гуманитарного издательского центра «ВЛАДОС». Все оставляем. Ни от чего не отказываетесь.
Не отказываюсь.
Здравствуйте. Здравствуйте, Ольга. Ну, тогда про журнал добавьте, который вот мы сегодня, к сожалению, не увидели. Журнал, который вы издаете.
Да, я готова рассказать об этом журнале.
Два слова скажите.
Начали издавать журнал «Максималист». Угу. Журнал «Максималист» — это общественно-политический журнал для молодежи, для старшеклассников и студентов.
Давайте для начала термины все-таки немножко разведем. В чем разница между политическим и партийным журналом? Вот мы сейчас у теоретика спросим.
Теоретика. Ну, политика — это более объемное слово. Естественно, что она охватывает более широкий круг вопросов. А партийность — это уже, конечно, конкретная агитация за конкретную партию с ее идеологической направленностью и, наверное, с практическими действиями.
«Пионерская правда» же не является рупором КПРФ?
Нет,
я
«Пионерская
надеюсь,
правда»
да, это бренд
вообще
просто,
рупором
да?
какой-либо политической партии, безусловно.
То есть это остался бренд, как «Московский комсомолец», «Пионерская правда», а так это все равно можно сказать, что это общественно-политическая газета для детей, для молодежи.
Ну, в принципе, наверное, можно сказать, что общественно-политическая, но это больше газета, которая прежде всего отвечает каким-то общественным интересам ребенка.
Ну вот давайте немножко разберемся, для чего нужны такого рода издания. Я опять же хочу, чтобы Иван Викторович нам сказал несколько слов, потому что у него, как у педагога, наверняка есть ответ на простой вопрос. Достаточно ли молодому человеку, мы будем говорить о старших классах, безусловно, уроков по обществознанию и по новейшей истории для того, чтобы как-то сформулировать свое суждение, свое мнение по поводу происходящего сегодня за окном на родине, в России. Может быть, для этого нужны действительно какие-то побочная литература, так называемая внеклассная, связанная именно с периодикой?
Я бы мог сказать, конечно, шире, что не только побочная литература, но и весь спектр, скажем так, воспитательной и досуговой, внеурочной деятельности. Но то, что такие вопросы живо обсуждают с учениками, это однозначно. Порой, когда что-то происходит яркое в стране или в мире, невозможно урок не начать с этого. Если ты начнешь, то тебя ребята к этому обязательно подведут. Поэтому, безусловно, ближе к старшим классам, работа в целом, я бы сказал, нужна с ребятами, такая ювелирная, ненавязчивая, информационная, чтобы их мнение обязательно учитывалось. И в этом спектре, наверное, вот периодика занимает далеко не последнее место.
Ну, вы такие вещи видели, такие журналы, которые вот могли бы рекомендовать молодому человеку почитать.
С точки зрения политики, да?
Да, 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 да.
Молодому человеку как-то не готов я сказать. Я думаю, что вот те издания, которые есть, они брендовые уже, ну, мне кажется, они достаточно хорошо информируют. Не знаю, там, называть сейчас какие-то, допустим,
назовите, конечно,
и «Комсомольская правда», и «Московская комсомолица». Я вполне уважаю эти издания, которые по-своему, конечно, излагают свои мысли. Вот. Вот сегодня с великим удовольствием узнал, что «Пионерская правда» жива. Я без всякой иронии говорю, газета заслуживает того, чтобы о ней говорить. Вот некое поле, которое уже есть. Уже есть.
Михаил, а у вас есть так дискуссионная площадка вот в формате вашей газеты? Существует?
Безусловно, есть, но я бы не сказал, что мы обсуждаем какие-то политические вопросы. И, знаете, очень интересная вещь. Практически каждый год бываю на собеседовании на журфак МГУ. И, безусловно, когда пытаешься понять, чем живет, так скажем, не подросток газетный, а молодежь и абитуриент, спрашиваешь у ребят, что они читают с точки зрения своего политического просвещения. И очень интересно, что, с одной стороны, «Пионерскую правду» не рассматривают с точки зрения источника получения политической информации, а с другой стороны, дети, подростки, которые избрали для себя профессию и пытаются в этом как-то ориентироваться, они читают взрослые журналы, экономические, политические, они абсолютно разные. Сначала думая, что вроде они просто называют какие-то названия, которые на слуху, с точки зрения рекламы, можно увидеть, а начинаешь глубже с ними общаться, кто из авторов пишет, о чем пишет, какие рубрики есть в том или ином журнале, они очень хорошо ориентируются, они эти вещи знают. Uh-huh. Не все, конечно, но те, кто избрал для себя эту профессию серьезно очень, они в этом разбираются.
Uh-huh. Максим, расскажите немножечко о том, как вы туда попали в качестве журналиста уже молодого. Я так понимаю, что это ваша будущая профессия, да?
Да, по всей видимости, я уже выбрал этот путь сейчас. Попал я довольно неинтересная история, как я туда попал, но главное, что я пишу о том, что меня интересует, и, собственно, написав о том, что мне было интересно, я и попал в «Пионерскую правду» как юный корреспондент.
А что вас интересует?
На самом деле, я пишу...
Ваша тема?
Довольно широкий спектр. Чаще всего, конечно же, в «Пионерской правде» публикуются материалы о различных детских общественных объединениях и организациях, о том, что проводится этими организациями. Вот это, наверное, ну, на что делается упор, и то, о чем я чаще всего пишу.
Угу. То есть, ну, это такие организации какого? Государственные организации или какие?
Нет, это партийные? Детские молодежные объединения, не относящиеся к партийному какому-то кругу интересов. Это исключительно организации, которые занимаются социальными какими-то проектами важными.
Угу. То есть то, что раньше называлось тимурским движением, а сейчас называются социальные проекты, да, волонтерство и прочее. Да? Про это?
Честно говоря, мне трудно сказать, поскольку я не совсем знаю о тех организациях, которые были ранее.
А мы вот видите, как все засмеялись, мы все помним все. Оль, ну давайте теперь к вам. Что у вас там происходит?
Ну, я вообще, на самом деле, хотела бы тут пошире проблему поставить. Да, потому что, на самом деле, конечно, журналов, газет, которые рассчитаны на молодежную аудиторию, достаточно много. И те, которые были у нас еще в Советской России, это все сохранилось практически, все сохранилось. Но,
это проблема... что вы имеете в виду?
Я
опять же, комсомолку, которую называл
нет,
вот Иван.
Нет, я имею в виду и собеседник.
Я вообще-то как-то сомневаюсь, что комсомолка – это для подростков газеты. Я бы как раз ее запретила.
Молодежь.
Продавать несовершеннолетним.
Сейчас да. Сейчас да. Я говорю о молодежных изданиях, которые рассчитаны якобы на молодежь, но, конечно, мы понимаем, что и московский комсомолец это не всегда на молодежную аудиторию рассчитано, мягко говоря.
Особенно раздел объявлений.
Вот, речь немножко о другом. Речь о том, читает ли сегодня молодежь и что она читает. Понимаете, мы говорим там о том, что мы готовим молодежь, это мы говорим о патриотическом воспитании, мы говорим о воспитании гражданина, да, гражданина, который будет жить в этой стране и строить это государство дальше. А что сегодня читает молодежь? Вот в чем проблема. Проблема чтения – это самая большая сегодня проблема.
То есть не то, что она проходит в школе, да, а что
нет,
она читает.
Да, вы понимаете, сегодня даже дети в школе, проблема у учителя начальных классов. Вот мы как раз беседовали перед эфиром по поводу того, что сегодня у учителя начальных классов, у среднестатистического учителя проблема с чтением у детей. Почему? Потому что сегодня мы уже получили какое-то, наверное, третье поколение нечитающих людей. Сегодня ребенок не видит читающего родителя дома, потому что родители не читают. Ребенок сталкивается с такими средствами получения информации, как интернет, компьютер. Ребенок сегодня пишет неграмотно, в массе, я понимаю, как основная тенденция. Сегодня Россия из самой читающей страны в мире сидит на 38-м месте. И по статистике сегодня, по исследованиям, получается, что чем старше ребенок, тем меньше он читает. И тогда вопрос возникает. Во-первых, вопрос о том, почему и как сделать так, чтобы он читал. И вопрос, что он читает. Вот что сегодня читает ребенок. Значит, обсуждает ли он, есть ли у него трибуна на страницах журналов и газет для того, чтобы высказать свое детское, но свое мнение.
Есть. У него есть трибуна в интернете, в живом журнале, на форумах.
Да.
И насколько я понимаю, поскольку я там часто заглядываю, сама являюсь пользователем живого журнала, я вижу, как молодежь, в том числе и совсем юная молодежь, вот как Максим, старшеклассники, очень живо обсуждают просмотренные фильмы, прочитанные книжки. И мне кажется, здесь особой катастрофы-то нет. Мне кажется, что другой вопрос, что эта жизнь совершенно отдельна от жизни, которую они ведут в школе и которую они собираются вести дальше в институте, на работе и прочее. Вот это, мне кажется, самая большая проблема сегодня. Что, с одной стороны, мы хотим как мне кажется, что все со мной согласятся, воспитать человека, умеющего свободно и самостоятельно мыслить, а с другой стороны, мы почему-то очень этого боимся. И стараемся как можно больше клише ему навязать, прежде всего в школе, наверное. Ты простит меня, уважаемый Иван. Вот здесь, мне кажется, надо какое-то... В этом есть противоречие, в этом есть какая-то неправильность. Мы через эту неправильность прошли, мы все с вами, исключая Максима. Мы такую жизнь уже знали и видели. Мне кажется, это путь неверный, неправильный. Не должно одно противоречить другому. Надо сделать так, чтобы они могли это, то же самое, то, что они делают в интернете, делать у себя в школе, на классных часах, на каких-то собраниях, делать в том же, там, в «Пионерской правде» или в журнале «Максималист», обсуждать какие-то события, в том числе и политические, а почему нет?
Я с вами полностью согласна. Другой разговор, что сегодня вот общество находится, вот я сама наблюдаю, вот мои личные наблюдения, что общество находится на такой вот, в таком периоде, что ли, да, когда все те участники вот этого вот, читающего, как бы, я не знаю назвать, читающего рынка, что ли, да, они не могут в некоторых деталях договориться между собой. Вот, допустим, библиотекари, это люди, там, святые люди на самом деле, которые занимаются продвижением книги, да, они проводят огромное количество различных мероприятий с детьми, с молодежью в том числе. Но при этом в библиотечной среде обсуждается вопрос, зачем брать в библиотеку Гарри Поттера? Uh-huh. Это нехорошая книга, мы ее брать не будем. И очень трудно доказать библиотекарю, что если он возьмет эту книгу, то дети придут и возьмут другие книги, а заставлять его читать то, что он сегодня не хочет читать, или не понимает, зачем ему это нужно, очень сложно. Uh-huh. Или, например, позиция некоторых там священников, которые занимаются просветительской работой. Мне приходится сталкиваться как издателю с ними. И, например, некоторые стоят на позиции, надо запретить интернет, это надо запретить телевидение, потому что это несет такую негативную информацию, что в результате этого возрастает преступность, ну и так далее, и так далее. Это же невозможно запретить, понимаете? Вот такие меры, они невозможны. Действительно, вы правы, Ксения, что нужно консолидироваться здесь, потому что все средства получения информации, они нужны. Книгу нельзя запретить, она не может исчезнуть. Правильно? Значит, но есть интернет, его тоже запретить невозможно. Значит, нужно найти возможность дозированного получения информации и со всех имеющихся сегодня источников.
Иван Викторович, а чем пользуются вот ваши ученики, кроме того, что вас слушают на уроках и учебниках?
При отборе информации?
При отборе информации, да, чтобы мнение свое сформулировать, какое сформировать по поводу происходящих событий.
Я думаю, что сегодня в первую очередь все-таки это электронные средства информации.
Интернет.
Интернет. И я вот вчера как раз беседовал с ребятами, которые у меня в дискуссионном клубе. Первое мнение, то, что касается, нужны ли такие издания нужны, это было то, что журналы сегодня, газеты читать не будут.
Это вы там... с ними обсуждали эту тему,
вот,
да?
Вот как раз вчера, да. Читать не будут, чтобы там не старались сделать издатели. Ну, такое пессимистическое мнение, оно не было единственным и тем более доминирующим. Вот. Политические журналы в чистом виде тоже не нужны. Вот так вот. Можно я, да, вот
озвучу? Конечно, очень интересно,
немножко?
Да.
В чистом виде тоже не нужны. Это вот с коллегами я беседовал, с друзьями, которым доверяю. То есть дети должны сами прийти к пониманию того, что происходит. Явно не нужна идеологическая догма, или, как мой друг сказал, он говорит, обязательно скажи фразу, без приторной идеологии, чтобы были. Я говорю, какую-то фразу. Я говорю, Дим, то что? Он говорит, нет, именно скажи так. Вот. Значит, другой стороны, общественно значимые вопросы, как сказать, это политика или не политика, исторические события, какие-то акции происходящие.
Отношение к службе в армии, в конце концов, почему бы не обсудить?
Конечно. Это и политика, и социально значимый вопрос. То есть это, конечно, нужно. Партии не должны лезть своими программами, даже если это такая партия, как «Единая Россия». Вот. Такая была мысль. Может быть, вопрос задавать не нужны или не нужны, а что писать и как писать. Опять-таки, вот я в этой связи хочу сказать, что сегодня, если мы в свое время испытывали недостаток информации, я не считал себя сильно политичным, но «Голос Америки» я с класса 7-го, наверное, слушал. Хотя так учителя говорили, ну, зачем ты об этом говоришь? Слушаешь и слушаешь, что ты хвастаешь чем? Вот. Ну, то есть, вот какой-то вакуум заполнить. Сегодня, я считаю, молодежь, подростки просто перегружены информацией, потоком. Вот даже в интернет, который я, как президент, говорю, что тоже вот с утра в интернет залезаю. Вот. Но это же поток какой-то. Это взрослый человек не в состоянии подчас разобраться. Ссылка на ссылку, и понеслось. Что? Но мы все-таки какую-то платформу имеем. Не знаю, хорошую, плохую, наверное, не очень плохую. А что у них за платформа? Если они с детства, только вот сегодня коллега Ольга говорила, что гласные не пишем, потому что ПЖЛСТ и... Да. Что там еще мы пишем в интернете, да? СПСБ, да. СПСБ. Вот. Этого достаточно. Смайлика достаточно. Еще там чего-то достаточно. Вот. А с другой стороны, вот опять же мне друг, который про приторную идеологию говорил, говорит, все-таки, наверное, надо говорить ребятам, это уже ближе, наверное, к истории, что Россия страна-то великая, и история у нее богатая, что вот Европа не справилась с Наполеоном и Гитлером, сказал мне Дмитрий. Ну, не мне сказал, напомнил, да? И еще такая точка зрения вот прозвучала, наверное, самая массовая вчера вот на дискуссионном клубе у меня, то, что, может быть, нужно не детские, а более ближе к юношеским изданиям. И как-то, ну, если хотите, завлекать молодежь тем, что им сегодня ближе, и где-то, наверное, вот разбавлять тем, что нужно донести до молодого поколения. Если сегодня технику интересует, я убежден, что сегодня все читают журналы, где там новинки интернета, новинки мобильных телефонов. Мы вспомнили вчера хорошие такие издания, как «Техника», молодежи, «Вокруг света». А вот чтобы такую вот создать, некий такой вот симбиоз, такую компиляцию из того, ну и где-то вот давать то, что мы бы хотели, как взрослые, какую-то такую платформу базисную для человека, для нормального человека, все-таки сформировать. Вот. Наверное, так. Потому что если вот вы говорите «школа», я подумал, что же мы сегодня только не должны? И кому сегодня мы только не должны?
Школа — это государственное учреждение.
Да понятно.
Куда просто, деться? Куда вам деться?
Ну, вы знаете, мне показалось, что мы сегодня в целом, ни педагоги, ни родители, толком все-таки не знаем, куда вести детишек. Вот так вот, если говорить честно, что внушать, к чему призывать. Подрастеряны сегодня взрослые, уж тем более подрастеряны дети. Надо, наверное, все-таки определяться в целом, что мы хотим. Да.
Так, ну давайте к «Пионерской правде» обратимся. Вот на эту тему там разговор вообще ведется. Вы-то можете точно вообще сказать детям, которые разворачивают вашу, раскрывают вашу газету, для чего существует «Пионерская правда», для чего существует страна, в которой эта «Пионерская правда» выходит, для чего существуем мы, читатели, юные читатели «Пионерской правды», да, которые завтра будут взрослыми. Вы на эту тему говорите?
Да, безусловно, но я, например, не считаю, что это вопросы чисто политические какие-то.
Нет, конечно.
Да, если говорить о политике, то нужно понимать, что дети, наша читательская аудитория, это не электорат.
Но это будущий электорат.
Будущий электорат. Безусловно, они могут каким-то образом воздействовать и на своих родителей или еще что-то. Мне, например, иногда кажется вполне объяснимым, что если брать какие-то политические партии, то свою деятельность в интересах именно своих политических организаций детских они активизируют ближе к каким-то выборам. И, безусловно, когда в редакции появляется какая-то информация, связанная с этим, она не попадает на страницы газеты, потому что ребенку очень сложно бывает сориентироваться вот в том большом политическом мире, который есть.
Но вы их как-то ориентируете, вы помогаете им сориентироваться?
С точки зрения их гражданской позиции, да. Есть и дискуссия на этот счет, и вот я сейчас даже проанонсирую такую вещь. У нас лежит небольшой рассказ Максима Юдова, где он рассказывает о... ребенке новом, так сказать, кто пришел в школу, о его личности, перешел из класса в класс, так, по-моему, да?
Да,
и у ребят появится возможность высказать свою позицию. Что касается, допустим, каких-то других вопросов, которые близки ребятам, например, вопрос патриотического воспитания, тоже пришел материал от одного нашего юного автора, где он вместе с одним из классов побывал у Зои Космодемьянской в Петрищево. И вместо того, чтобы рассказать, насколько там было замечательно, он рассказал, а как же себя ребята вели при этом. Девочки хихикали, мальчики радовались, что урок прогуляли в связи с этой поездкой. И вот как раз вокруг вот этих вот вещей, безусловно, высказываются многие ребята.
Но это было и в наше время.
Да, вы знаете,
мы тоже хихикали.
Безусловно.
Я вас умоляю.
Сейчас...
А такое сочиняли про Зою Космодемьянскую, не при Максиме будет сказано.
С точки зрения политических каких-то новостей, безусловно, для этого есть интернет и телевидение. Любая газета, любой журнал, он выйдет с существенным запаздыванием. И поэтому нужно рассматривать средства массовой информации, ориентированные на детей и подростков, прежде всего, как трибуну для дискуссии, возможности высказать свое свое мнение, безусловно, его где-то обсудить, и мне бывает очень приятно, когда по публикациям в газете проходят какие-то классные часы, то есть какая-то обратная связь со школьниками, когда известна их четкая позиция. Безусловно, она не может быть политической, потому что ребенок у нас, несмотря на то, что является наблюдателем этого процесса, непосредственно в нем не участвует, но то, что дети этим интересуются, мне кажется, это очень хорошо. Угу. Что касается пионерки, мы стараемся не навязывать им какое-либо политическое мнение, стараемся очень осторожно затрагивать вопросы религии, потому что мне кажется, что эти два вопроса – это прежде всего семейные вещи, и с большой трибуны, с такого большого рупора об этом говорить не совсем стоит. Я думаю, что ребенок, когда вырастет, он, имея свой какой-то информационный багаж, определится.
А вопросы истории?
Вопросы истории, безусловно. Это вещь очень нужная, потому что юные граждане России, став повзрослее, безусловно, историю своей страны должны знать, должны в ней разбираться.
Ну, у вас как-то это все в дискуссии тоже происходит? Или вы просто рассказываете там случаи, которые всем известны? Лишнее, там, к 9 мая, там, допустим, лишний раз, в очередной раз рассказать про подвиг Зои Космодемьянской. Для этого, мне кажется, большого таланта не надо.
Нет, во-первых, дискуссия. Во-вторых, мы открываем очень много каких-то интересных вещей, которые находят либо сами ребята, кто увлекается историей, либо какая-то иная информация. Вот, несмотря на то, что Гагарин достаточно давно совершил свой первый полет в космос, какие-то вот новые вещи, о которых могут узнать ребята, фотографии, как когда Гагарин был в «Пионерской правде», мы вот публиковали буквально совсем недавно. Безусловно, это не общеизвестная какая-то информация, мы не перепечатываем учебники для этого, потому что зачем это делать, если есть учебники? И предлагаем ребятам даже поспорить на какие-то вещи. Для этого и интернет тоже есть, у газеты есть сайт.
Ну что, мы сейчас слушаем новости, возвращаемся в день сегодняшний, а потом продолжим нашу дискуссию. Я, кстати, не забыла напомнить нашим слушателям средства связи. Пожалуйста, 363-36-59, телефон прямого эфира. Нам интересно ваше мнение, как вы считаете, нужны ли детям общественно-политические журналы, специализированные журналы для подростков. И что там должно быть, если такие журналы, по вашему мнению, нужны, такие издания. И напомню также номер СМС, куда можно прислать ваши реплики, плюс 7 и вопросы, плюс 7. 985-970-45-45. Нужны ли детям политические журналы, подросткам, общественно-политические издания? На эту тему мы сегодня говорим с нашими гостями. Здесь у нас главный редактор «Пионерской правды» Михаил Баранников и его сотрудник, юный корреспондент Максим Юдов. Максим, а вы там зарплату получаете?
Я думаю, это не самый существенный вопрос.
Ну,
самое
интересно,
главное,
это же работа.
Ну, в общем-то, да, гонорар, но он
получает,
скорее имеет
Михаил, честь, да?
символическое.
Ну, неважно, человек должен получать деньги за работу, а как же? В командировке, наверное, вы еще не ездите.
А почему же, бывали
Бывает?
Случаи,
да. А куда?
Я ездил, к примеру, не так давно на слет детских общественных объединений Северо-Восточного округа Москвы. Где проходили, обсуждали разные общественные объединения, вопросы о том, как можно объединиться, как сотрудничать, составляли какие-то свои акции, чем можно вместе заняться для того, чтобы в Москве после этого их провести.
То есть вы после этого возвращаетесь в редакцию и пишете материал?
Да,
вот...
чтобы это получило более широкую огласку,
понятно.
Все узнали о том, что происходит в Москве.
Ну, понятно, хорошо. Так, дальше всех представляю. Ольга Бородина, опять все перечислять? Давайте что-нибудь одно выберем.
Давайте выберем генеральный директор издательства.
Генеральный директор издательства «Владос», да. И Иван Викторович Внуков, учитель истории обществознания, лицея номер 1502 при МЭИ. Да, пишут нам слушатели по номеру плюс 7985-970-4545. И обязательно сейчас несколько звонков послушаем. И вопрос, наверное, на которых смогут ответить, в принципе, все участники сегодняшнего разговора. Дмитрий из Латвии спрашивает. Интересно, а в каком возрасте появляются политические убеждения как таковые? И когда эти убеждения становятся более-менее устойчивыми? Иван Викторович.
Убеждение, это, конечно, сильно сказано. Не уверен, что у каждого взрослого человека есть убеждение. Как я обычно ученикам говорю, как за день могут поменяться мысли, за кого голосовать. Накануне провели опрос, потом вечером пришла соседка и убедила делать не так. Я думаю, что не убеждения, конечно, появляются в возрасте даже 11 класса, а, наверное, первичные такие представления, которые потихоньку формируются в будущее убеждения. А может быть, они поменяются. Мне кажется, первичный интерес вот к общественно-политической жизни проявляется где-то в классе 8-9. Потом он набирает такую широту, страту, где-то к старшим классам, к выпуску. Ну и потом формируется в дальнейшем. Uh-huh. Это не убеждение еще.
Uh-huh. А вы как думаете, Оль?
Ну, я полностью согласна с коллегой, потому что, вы понимаете, убеждения еще формируются у подростка, если взрослые работают над формированием этих убеждений. Вот худо ли бедно, но в советской стране, да, формирование, вот эта идеологическая подоплека всего, и то, что дети переходили из одной детской политической организации в другую, целенаправленно, планомерно, было понятно.
То есть октября ты пионер комсомольца?
Октября ты пионер комсомольца, да. Понимаете? И вот это вот с детства формирование вот такой убежденности в правоте той идеологической платформы, которая, значит, в стране была.
А вы уверены, что это именно так, в правоте? Мне кажется, уверенность, убежденность в том, что другое не будет. Вот что было самое главное.
Ну,
это как бы условия нашей жизни.
Я с вами согласна.
Мы сейчас не говорим о героических революционных годах, да, или и даже не говорим о войне, о Великой Отечественной войне. Мы говорим о нашем времени, вот эта вот замечательная названная эпохой застоя, когда мы просто понимали, что другого не может быть в принципе.
Помните, учение Маркса всесильно, потому что оно верно.
Ну, всё. Конечно. О какой правоте? Это никто не обсуждал. О чем вы говорите? О какой правоте? Вы помните дискуссии на эту тему?
Да что вы.
Нет, правота в самом совершенно прямом, в том смысле, в котором вы и говорите. Правота безапелляционная, то есть правота
Безальтернативная,
да, безальтернативная. Вот правота и все. И поэтому как бы было сформировано эта убежденность у большинства молодежи, и не нужно было ничего придумывать, не нужно было дискутировать. Дискуссии шли только в определенном русле, в русле вот этой самой правоты в кавычках. Понимаете? А сегодня это гораздо сложнее, потому что вот сейчас коллеги говорили как раз о том, что должна быть сопричастность подростка к тем проблемам, которые сегодня в стране. Должна быть сопричастность к истории страны. Вы понимаете, я педагог тоже, и в одном из вузов Москвы, читая лекцию по теме вот, революции и затронув вопрос о... Это первый курс. Первый курс, значит, люди, которые пришли только что из школы. И я читаю лекцию и говорю вот о революции. И, ну, вы помните, я им говорю, вы помните, наверное, как вот была убита царская семья и где это произошло. Я их не спрашиваю, я читаю лекцию. И в это время один из студентов из первого ряда говорит: да-да, Ольга Ивановна, это было в Екатеринбурге по приказу Ельцина.
Прелесть какая.
Часовню
тоже я развалил.
Вы понимаете,
там с домом путают.
Да, у них все в одно смешалось. Да, то, что был взорван Ипатьевский дом.
Такая каша в голове. Вот правильно, некоторая растерянность, о которой коллега Иван говорил. Взрослые, значит, растеряны. Почему? Потому что даже дети, изучая историю в школе, у них нет вот этого стержня. Зачем? Почему они должны это знать? Нет такого представления о том, что действительно они живут в совершенно великой стране, с ее там бедами, победами и так далее.
Страданиями.
Страданиями.
Позорными страницами.
И так далее, и так далее. Но эта страна, они мать не выбирают, так же, как и
родину. О чем вы говорите? Нет, мне кажется, что если вообще говорить об этом, если обобщать можно так совсем примитивно, но не знаю, тут сидит все учителя, тут историю преподаете, может, вы меня поправите, но мне кажется, история любой страны, она трагична, она не может быть другой. Вот в мире человечества не может быть другой истории. Она вся трагична. Не бывает таких счастливых... Даже я думаю, что в каком-нибудь Бахрейне тоже есть свои беды и трагедии. Конечно. Позади, несмотря на их золотые унитазы и фонтаны из нефти, да?
Можно добавлю буквально несколько секунд, да?
Да.
Значит, вот мне...
Не надо бояться. Просто я к чему говорю, что не надо этого бояться. Не надо бояться трагических пятен, трагических историй. Нельзя. Это неприлично.
Она как и человеческая жизнь. Как и человеческая жизнь, она такая, она разная.
Нет, в последнее время такая практика стала нравиться, когда обсуждаем какие-нибудь дискуссионные вопросы, я даю задание на дом поговорить с мамами, папами, бабушками, дедушками. Вот сейчас элективные курсы в моде так распространенные, когда ученик сам выбирает предмет, он обязан выбрать из перечня, ну вот те, кто пришли, скажем, ко мне. Вот поговорите дома, как это, что вы думаете о перестройке, недавно 93-й комсомола, замечательно поговорили. Причем я не ожидал, что ребята будут вот так вот с вниманием об этом говорить. Одна точка зрения, другая точка зрения, моя, там, учебника, но главное главное, что вот конкретно люди, которые в эту эпоху были, жили. Это очень интересно получается, дискуссия, когда уже опора. Я говорю, лишний раз вам поговорить с мамой, с папой. Обычно же некогда.
Вот сейчас мы Максима спросим.
А вот можно вопрос? Вот да. Интересно, вот что делать, да? То есть дети, мы говорим о том, что дети должны знать историю, о том, что дети должны там быть патриотами. А что же делать-то, если невозможно же навязывать? Здесь очень тонкая грань между тем, что можно сказать «так надо», и между тем, что это действительно волнует детей и молодежь.
Ну как ты сам на этот вопрос отвечаешь? Ты себя считаешь патриотом?
На самом деле, слово «патриот» — это довольно такое сложное и спорное слово, поскольку у патриота можно быть таким с принципами каким-то, но ничего не делать и навредить даже хуже, чем бывает, ну, как бы, более пассивное. Ну, то есть это сложный вопрос о патриотстве вообще.
Патриотизм.
Да.
Ну, а что такое патриотизм, с твоей точки зрения?
Патриотизм? Ну, в первую очередь, это, наверное, какие-то действия, но сопричастность к тому, что происходит у тебя в стране, в том, что сейчас действительно происходит в реалии. Вот, наверное, это высшее проявление патриотизма, а не какие-то лозунги там.
То есть искреннее сопереживание к тому, что происходит.
Да.
Я пытаюсь помочь, мне кажется, что вот здесь, наверное... Потому что я вот, не знаю, можно поспорить с Максимом. Мне кажется, что деяния вот, и патриотизм, это все-таки деяние не самое главное, действие. Значит, действие. Что значит действие? Проголосовать правильно или что еще сделать? Высказаться правильно? Что значит действие? Какие тут патриотические действия могут быть? Я исключаю экстремальную ситуацию, когда нужно защищать свою родину. Это другой вопрос.
Нет, можно привести массу примеров, которые публикуются, к примеру, в той же нашей «Пионерской правде», о том, как дети пытаются быть сопричастными к жизни страны. То есть они элементарно там помогают ветеранам, элементарно заботятся о своем районе, о своей улице хотя бы. Это уже проявление какого-то, в общем-то, патриотизма.
Максим, а можно задать тебе такой сложный вопрос? Скажи, пожалуйста, откуда в нашей стране берутся фашисты и скинхеды?
Да, это действительно очень сложный вопрос, поскольку... Странно, что в стране, которая всегда... собственно, она стоит на том, что была многонациональной, откуда берутся фашисты и скинхеды. Возможно, это какая-то попытка у молодежи сейчас, как и во многие другие времена, желание быть сильнее, выглядеть сильнее, не являясь на самом деле внутренне сильнее. Быть сильнее окружающих внешне, что называется внешняя свобода. Одна из довольно удачных попыток проявить эту внешнюю псевдосвободу, в общем-то, порой и является вот подобное действие. Мне кажется.
Но при этом у них уж суперпатриотические лозунги. Вот у этих группировок, да, они как раз переживают за свою родину, они хотят, чтобы Россия была великой, и чтобы в ней жили великие люди, и стараются защитить ее от инородцев, выгнать тех, кто мешает строить великую страну. Разве не так? Они убеждены, вот если с ними поговорить, а мы с ними тут разговаривали, они патриоты, у них абсолютно патриотическая платформа.
В общем, так тоже можно сказать.
Это разве не является ориентиром? Вот вы говорите, мы не знаем, не понимаем, тоже взрослые растеряны. Мне кажется, все очень просто. Вот чтобы этого не было, разве этого недостаточно для педагогов и для взрослых?
Может быть, Максим прав в том смысле, что чем такой патриотизм, лучше вообще ничего не делать, сидеть, да? И не вдаваться в эти...
Откуда детали? В нашей стране скинхеды и фашисты? Спрашиваю я Ивана Внукова.
Очень сложный какой-то вопрос. У меня вообще эта тема вызывает... какое-то очень сильное волнение душевное. Мне непонятно, почему это по всей Европе и стране, которая победила фашизм, страна, которая очень пострадала из-за фашизма. Может быть, мода какая-то, которая идет. Может быть, за этим стоят люди, которым нужно. Может быть, за этим финансы определенные. А потом уже по нарастающей. Тем более сейчас, когда информация открыта, очень легко сейчас в контакт вступить, в группу вступить соответствующую. Там интересно. Там своя иерархия. Там можно себя проявить.
Да, да. Так все, что нужно. Вот все, то, о чем мы мечтаем с вами, вот когда говорим о том, кто будет заниматься детьми, кто будет рассказывать им о правильном выборе в жизни, что нужно печатать в таких журналах. У них есть журналы, кстати, свои. У них есть свои сайты, у них есть свои журналы, свои газеты, которые они читают. Они очень идеологически подкованы. Это не просто так. Они не будут там тупо отвечать на вопросы «Россия для русских». Нет, они готовы к дискуссии на эту тему. Вот что самое это страшное.
Вы знаете, они действительно готовы к дискуссии, но я тоже очень часто общался со скинхедами. И однажды был, пересекался с одним мальчиком, ну, молодой скинхед, ему лет, наверное, 15, настолько убежденный, а когда начинаешь с ним разговаривать, вот, я русский, я говорю, скажи, пожалуйста, а после стольких лет монголо-татарского ига ты вообще-то уверен, что ты до конца русский? Mm-hmm. А может быть, нет? И мы встретились, наверное, с ним чисто случайно через год, и я обратил внимание, что он перестал бриться на лысо. С детьми нужно разговаривать на эти вещи. Он должен... Возможно, это идет от какого-то недопонимания, скорее всего.
Пионерская правда к таким проблемам обращается?
Ну, грубо говоря, если обсуждать темы скинхедов, да, у нас бывают на эту тему какие-то публикации. Нам интересно знать мнение ребят. Но, к сожалению, я бы так сказал, что «Пионерская правда» — это газета для благополучных ребят. Среди нас нет читателей скинхедов. И, наверное, мы бы предали свою совесть, если в духе моды мы много бы писали об этих скинхедах. Если говорить о политическом сознании ребенка, когда оно пробуждается, вот хотел Ивана продолжить, я считаю, что, наверное, оно пробуждается с самого рождения и потом просто как-то развивается. Вот в качестве примера у моих друзей 2-летний ребенок, и вот как-то приходим, она, значит, телевизор показывает, новости как идут, она пальцем опускает. Путин или Лужков. Для 2-летнего ребенка это абсолютно нормальная ориентация в политическом пространстве. Другой вопрос, что, может быть, на каком-то этапе развития ребенка этот интерес у него может пропасть. И, может быть, и в 30, и в 40, и в 50 лет политическое сознание ребенка быть на уровне, там, допустим, 5 или 6 класса. Угу. Вот. А что касается... Вот каких-то патриотических вещей, безусловно, нужно об этом разговаривать, спорить, но прежде всего нужно и глубоко изучать историю нашу, для того, чтобы четко понимать, что происходило и как.
А мне очень понравилась вот мысль Ивана Викторовича по поводу истории собственной семьи. Мне кажется, что это очень важный момент. И у нас, к сожалению, действительно очень мало этим занимаются. А я знаю, что, кстати, во многих вот в европейских школах на эту тему вообще целые рефераты дети пишут, истории своей семьи. У нас, я думаю, что это тоже, опять же, убеждена, что в этом виновата все-таки строй, в котором мы 70 лет существовали, потому что тогда, в 17-м году, опять не дадут мне соврать нам педагоги, профессионалы, просто отрезали человеческую память, и все. Просто отрезали. Вот ничего не было. Начинаем жизнь с нуля. А сегодня он поговорить даже не то там, не что там с детьми, с моими ровесниками или даже с теми, кто старше. Ну, бабушка, ну, максимум про бабушку кто-нибудь еще помнит, что она там делала. А дальше темный лес. Темный лес. Это очень важно. И, знаете, я вот тут смотрела, когда программу, не знаю, может, видели вы или нет, Познера с Михаилом Сергеевичем Горбачевым.
Да?
Меня это поразило. Я впервые слышала такие откровения от Михаила Сергеевича Горбачева, когда он рассказывал историю своей семьи, сколько там всего намешано, сколько там, с одной стороны, и раскулачивания, и пытки, и уничтожения. И репрессии настоящие, а с другой стороны, человек, который надеялся и верил в социализм с человеческим лицом, это были его искренние убеждения. И писал сочинения, как он сам признался в школе, «Сталин — наше знамя боевое», да, что-то типа
«Юности полет».
Да, «Юности полет». Вот вам, пожалуйста, и конкретный человек, уж человек с такой судьбой. Вот про это бы, наверное, надо больше говорить. Давайте мы послушаем несколько звонков. Мне кажется, очень у нас хороший сегодня получился разговор, важный. Берите, пожалуйста, наушники, кому хватает. Всем хватит или не всем. Ну вот Михаил там поделится со своим юным сотрудником. Итак, 363-36-59. Ваш взгляд на тему сегодняшнюю, которую мы обсуждаем. Нужны ли детям общественно-политические журналы? Если нужны, то что в них должно быть? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
«Эхо Москвы»?
Да, пожалуйста, говорите.
Ой, наконец-то.
Ну, говорите, времени мало. Как вас зовут, скажите?
Николай.
О, слушаем вас, Николай.
Дело в том, что вот как раз я затронул первое, патриотизм. На самом деле это прибежище все-таки, на самом деле, для идиотов. вопрос решить сразу же надо.
Вот вас бы в школу запустить.
И дальше. Вот эти все люди, собравшись, на самом деле, они очень не...
На, Николай, неконструктивный разговор, мне жалко на вас время тратить, эфирное, ей-богу. Подготовьтесь к выступлению. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Извините, пожалуйста, да. Алло.
Да.
Я немножко не по теме, может быть, но мне кажется, одной из важнейших задач воспитания – это подготовка к самореализации личности, нахождение профессии будущей, призвания. Угу. Вот у меня вопрос к Михаилу Баранникову. В этом, ну, в частности, в сегодняшних тяжелых условиях, кризисе и прочее, подготовка детей к взрослой жизни, угу. Как себя реализовать в бизнесе и так далее. Вот такая газета, как «Пионерская правда», может и имеет возможность и желание, так сказать, заниматься этими проблемами?
Спасибо за вопрос. Пожалуйста, Михаил.
Ну, безусловно, газета этим занимается, потому что для нас очень важно, каким станет ребенок в будущем. Важно, чтобы он умел разбираться в этой жизни, умел сам найти себе место, профессию. И, безусловно, если говорить о самой газете и о других средствах массовой информации, которые ориентированы на наш возраст, то практически везде я встречаю публикации, которые, ну, ребенку помогают в чем-то разобраться. Если говорить вот как автор звонка по поводу кризиса, ну, вы знаете, вот я думаю, что пока он не особо ощутим, говорить о его последствиях тоже сейчас сложно, потому что и сильные мира сего тоже не знают, что на себя будет.
Это он для вас неощутим. А сколько людей уже ощутили на себе этот кризис? Людей, которых уволили с работы. А потом целые предприятия закрываются по России. Это тут я вижу, что до Москвы и до крупных городов, наверное, не дошло. Хотя есть, я знаю, что... Хотя нет, вот частные фирмы уже несут большие убытки. И люди теряют работу и теряют деньги. И разговор вообще, мне кажется, очень актуален на эту тему. Потому что дети могут на себе тоже ничего не почувствовать в семье. Родители делают все для того, чтобы ребенок... Нормально. Родители делают все, чтобы ребенок этого не почувствовал.
Безусловно, но с другой стороны, и ребенок не может предпринять какие-то меры, которые, ну, послужили бы тому, чтобы от этого кризиса как-то оградить даже хотя бы свою семью. Единственное, что мы можем посоветовать, безусловно, это набираться знаний, набираться опыта для того, чтобы, когда ребенок вырастет, чтобы он не пополнил ряды безработных дворников, например. Вот, а мог получить реальную профессию, обрести реальные знания, учась в школе. Вот это, безусловно, да. Это, так сказать, самая главная вещь, с помощью которой ребенок может подготовиться к кризису.
Это скорее тема вот для Ольгиного издания, да, вот там повзрослее, в «Максималисте». По поводу самореализации, вообще подготовки к взрослой жизни.
На самом деле, вот я хотела еще добавить по поводу того, что подняли вопрос о патриотизме, да, вот предыдущий звонок. Ведь на самом деле, мне кажется, что проблема в том, что у нас появляется огромное количество таких разных организаций, связано с тем, что у нас нет системного патриотического воспитания, нет системы. Нет, потому что нет такой подоплеки, на которую...
У нас один только опыт в нашей жизни. И повторять опыт, его, да. Мне кажется, это смертельная ошибка.
Совершенно
это приведет
верно,
к тому же коллапсу абсолютному.
Совершенно
никого мы не воспитаем, верно. Никаких патриотов.
А ведь на самом деле ребенка подготовить к этой жизни вполне возможно, потому что его маленького ребенка очень сильно интересует не просто там политическая жизнь, его интересует все то, что он видит, что делают взрослые. И он задает эти вопросы. Его интересует семья, потому что ему интересно, кто его бабушка, кто дедушка, кто прадедушка. Он задает эти вопросы. И ему нужно все время это рассказывать. Если у родителей нет времени на это, то никакой системы в патриотическом воспитании не будет, потому что в этом принимают участие и школа, и семья, и люди окружающие, и знакомые. Понимаете? И тогда ребенок будет себя ощущать вот в этом мире нормально. И он должен знать сегодня о том, что в стране кризис, и что его семья, его, если его родители уволены рано или поздно, даже, как вы говорите, родители сделают все для того, чтобы ребенка именно не затронуло. Но если они уволены, и если их материальное состояние резко ухудшилось, то рано или поздно ребенка это затронет. Да. Потому что не у каждой семьи есть достаточные сбережения для того, чтобы продержаться. Неизвестно сколько. Год, полтора или два. Как сейчас есть прогнозы. Да? Ребенка это затронет.
Но тут никакое патриотическое воспитание не спасет.
Не спасет.
Можно сколько угодно повторять эту мантру «Я люблю родину». Если ты сидишь без работы, тут надо что-то другое делать.
Но при всем при этом это, как мы с вами говорили буквально несколько минут назад, о том, что это жизнь, и ребенок вот попал, это реальность, да, он попал в эту реальность. Вот сегодня школа как? Мы же не знаем с вами, а предполагаем, что, наверное, будет сокращены субсидирование на закупку литературы для школы, субсидирование вообще школы. Понимаете, да? Угу. Какие-то будут сокращены, даже в школе, возможно, будут какие-то сокращения. А я уже не говорю про вуз. Понимаете? То есть это в конечном итоге коснется подростка. Коснется подростка.
Давайте еще один звонок, и будем уже закругляться. Алло, здравствуйте. Алло. Алло.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста. Говорите, пожалуйста.
О, я уже в эфире?
Да, вы в эфире, только представьтесь, пожалуйста. Как вас зовут?
Меня зовут Павел, Екатеринбург.
Да, Павел, слушаем.
Я услышал, что ваш гость сказал, что он ответил на то, что такое патриот, и потом сказал, что он может сделать, только призывать детей получать знания. Я думаю, что он мог бы поднять тему того, что экономика и политика, если это общественно-политическая газета, они связаны, и можно было бы открыть дискуссию о необходимости приобретения отечественных товаров. Я думаю, что это вполне возможно. Это одна из сторон патриотизма, и дети могли бы понимать, что тем самым они участвуют в решении кризиса, в том числе и в России.
Павел, очень красивое у вас, конечно, предложение, но мне видится другая картинка. Мне видится какая-нибудь группировка типа «Молодой гвардии» или «Наши», которые об стены латвийского посольства кидают банки со шпротами. Вот что я вижу, понимаете? Других путей почему-то у нас никто не придумал. Вот почему, скажите так? Хорошая мысль. Давайте будем, да, ориентировать нас всех на отечественное производство, на отечественную промышленность. Давайте, на отечественного производителя. Но почему у нас все наоборот? Для этого начала надо перед этим обязательно еще уметь поджечь. Ну?
Кажется, непрофессионалы сегодня во многих сферах берутся за то, что не особо умеют, пытаются какие-то старые формы плюс новые мысли, и что в итоге получается? Непрофессионализм. И в целом, я считаю, что концепции воспитания сегодня ее в принципе нету. Все что угодно обсуждаем.
Иван
ЕГЭ,
Викторович,
историю.
Куда вы ведете детей? Говорите.
Все зависит от личности.
Вот вы для себя что решили?
Вот
вам важно, чему научить учеников?
Мне важно научить учеников предмету, который я преподаю, и немножко хотя бы дать ориентир сегодняшнего времени. На центристских каких-то позициях рассказать о том, что было, и как я себе вижу будущее. Спокойно, без всякого надрыва. А в целом, говорю, концепции нет. Все от личности зависит. Директор, замвоспитательный, учитель. Веду дискуссионный клуб, сам его придумал. Уйду вдруг, если, наверное, он пропадет. Вот на личности все идет.
Оль, пожалуйста, ваше слово.
Я хочу сказать, что, вы знаете, сейчас вот очень важно, чтобы, особенно в такой сложный период страны, важно, чтобы люди и дети, прежде всего, подростки, были переориентированы в духовную сферу. Я хочу сказать, вот ваш сосед напротив, Московский дом книги, ежегодно проводит по Арбату шествие под лозунгом «Люблю читать».
Но когда я вхожу в дом книги, первое, что я вижу, Оксана Робский, Ксения Собчак, понимаете, вот мне вот эти обложки, мне этот дом книги показывает на первых своих полках. А где-нибудь там подальше Белинский, Гоголь, Тургенев, Достоевский и прочая ерунда. Понимаете? Чтобы никто не видел.
Ксения, дорогая, на самом деле вы должны понимать, что Московский дом книги — это бизнес-предприятие.
Ну...
С одной стороны, но при этом это социально направленный бизнес, и поэтому часть средств они тратят на то, чтобы проводить вот такие
акции. Вы же понимаете, я специально вас провоцирую.
Да, я понимаю.
Вот, Михаил,
при всем при этом
давайте,
я хочу
а то у нас
еще,
времени мало.
Да, завершить, просто сказать, да. Что вот направление в духовную сферу, проведение таких вот мероприятий по всей стране и в регионах в том числе, направленных на поднятие вот духовной жизни и на тоже патриотическое воспитание, это, между прочим, может каким-то образом... смягчить удар от экономического кризиса.
Михаил. У молодежи лет, наверное, еще 10 лет тому назад был безумно некий кумир американизма. Американские шмотки, американские напитки. Я не думаю, что каким-то образом сказалась наша, там, я не знаю, пропаганда, развитие патриотизма, но если посмотреть сейчас на современных подростков, вот мне кажется, вот этого нет такого большого...
То есть что, они носят отечественные штаны?
Ну, в любом случае, американские штаны все шиты в Китае.
Но это совершенно не имеет никакого отношения к стране патриотизма, я вас умоляю.
Нет, я согласен с этим. Я просто о том, что Ну, меняется время, и меняются, соответственно, подростки. Возвращаясь к вопросу патриотизма, я считаю, что скинхеды и патриотизм — это немножко разные вещи.
Они понимать. Считают по-другому. Работать надо. Ну,
видимо,
и вам в том числе.
Видимо, слишком ёмкий,
вам надо работать
ёмкий,
с ними.
Ёмкий, слишком русский язык.
Не бояться надо этого. Вот мой призыв к «Пионерской правде» — не бояться острых тем.
Ксения, будем Всё. Стараться.
Ребята, спасибо вам большое. Зашкалило время. Максим, спасибо, удачи тебе и до встречи. Сейчас, сейчас.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.